Евангелие от Марка, 7 глава, с 1 по 4 стих. К числу скорбей, которые переживал наш Господь Иисус Христос на земле, относятся и те, которые причиняли Ему книжники и фарисеи. Кто такие книжники и фарисеи? Книжники. Первоначально закон для иудеев означал 10 заповедей и 5 первых книг Ветхого Завета или Пятикнижие. В Пятикнижии есть определенное число точных указаний и правил, но что касается вопросов нравственных, там изложен ряд великих нравственных принципов, которые каждый человек должен сам толковать и исполнять. И иудеи долгое время довольствовались этим. Но в V и IV веках до Рождества Христова возник особый класс законников, известных нам как книжники. Они дорожили великими нравственными принципами, ревностно охраняли и изучали Священное Писание. Те, которые отдавались этому занятию, являлись самыми влиятельными мужами в народе. Их и называли книжниками. Первый, кто встречается под именем книжник, это священник Ездра. Книжник, сведущий в законе Моисеевом. Книга Ездры, 7 глава, 6 стих. Он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Книга Ездры, 7 глава, 10 стих. Вот пример достойный подражания. После Ездры законники или книжники стали появляться один за другим, причем каждый из них собирал вокруг себя учеников, прилагая свои толкования и объяснения к толкованиям предыдущих учителей. Они захотели расширить эти общие принципы и расчленили их так, что получились тысячи и тысячи мелких норм и правил, регулировавших каждое возможное действие и ситуацию в жизни. Эти правила и нормы очень долгое время оставались незаписанными, и только в III веке по Рождеству Христову был составлен и записан свод этих норм и правил, известный под названием «Мишна». Эти труды Иисус Христос назвал учениями и заповедями человеческими. Евангелие от Матфея, 15 глава, 9 стих. Евангелие от Марка, 7 глава, 7 стих. Фарисеи – это самая многочисленная партия у евреев времен Христа. Ее название произошло от еврейского слова «фарас», которое обозначает «отделить» или «разъединить», потому что фарисеи стремились отделить себя от всех языческих обычаев. Они считали свое служение Богу не заслуживающим никаких нареканий. Книжники и фарисеи своей враждой ко Христу, своим лицемерием, своей исключительно внешней праведностью увеличивали тяжесть скорбей того, кого Писание называет «мужем скорбей». И вот собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Мы не знаем, как долго фарисеи и книжники наблюдали за деятельностью Иисуса Христа, но известно, что они предъявили Спасителю свое обвинение. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Евангелие от Матфея, 15 глава, 2 стих. К самому Христу этого обвинения они не относили. Из предъявленного обвинения видно, что эта комиссия не могла найти серьезных причин, чтобы упрекнуть Иисуса Христа. Можно смело сказать, что враги Христа не могли найти в нем никакой вины. Даже в Страстную Пятницу им пришлось воспользоваться лжесвидетелями. Книжники и фарисеи обвиняли учеников Иисуса Христа в том, что они ели немытыми руками. У иудеев существовали определенные и жесткие правила, регулирующие омовение рук. Следует отметить, что это омовение рук не было связано с требованием гигиены. Это была сугубо обрядовая чистота. Перед каждой едой и между всеми блюдами надо было совершать омовение рук, и мыть их следовало в определенном порядке. Для начала руки должны были быть чистыми от песка, извести, гравия и прочего. Воду для омовения рук надо было держать в специальных больших каменных кувшинах, чтобы они и сама вода были обрядово чисты, и чтобы было ясно видно, что эту воду не употребляли для иных целей, что в нее ничто не упало и не было подмешано. Руки следовало держать так, чтобы кончики пальцев показывали вверх. На них лили воду так, чтобы она стекала, по крайней мере, до запястья. Воды нужно было брать в объеме не менее 1,5 яичных скорлупы. Еще мокрую руку следовало очистить сжатой в кулак рукой, то есть потирать сжатой в кулак рукой ладонь и тыльную сторону другой руки. Предполагалось, что в этот момент руки еще были мокрыми, но вода теперь была уже не чистой, потому что она приходила в контакт с нечистыми руками. После этого руки надо было держать так, чтобы кончики пальцев указывали вниз, а воду следовало так лить на запястье, чтобы она стекала с кончиков пальцев. После завершения этой процедуры руки считались чистыми. Человек, пренебрегающий этим обрядом, считался в глазах иудеев не просто невоспитанным, но нечистым в глазах Бога. Считалось, что человек, приступивший к еде с немытыми руками, одержим бесом Шептой. Человека, пренебрегающего омовением рук, ожидали якобы бедность и разорение. Хлеб, съеденный немытыми руками, не должен был приносить никакой пользы. Некоего раввина, забывшего однажды омыть руки, похоронили как отлученного от синагоги. Другой раввин, посаженный в тюрьму римлянами, употреблял полагающуюся ему питьевую воду для омовения рук. В конце концов, он едва не умер от жажды, потому что решил, что важнее соблюдать правила обрядовой чистоты. Вот это и было религией в глазах фарисеев и книжников. Ритуалы, обряды и правила они считали сущностью богослужения. Нравственная суть религии была похоронена под грудой запретов и правил. Есть и многое другое, чего они приняли держаться – наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Эти слова тоже касаются обрядовой чистоты. Предмет мог быть совершенно чистым в обычном понимании, но быть нечистым в свете обрядового закона и правил, в свете мишны. Человек, считавшийся нечистым, делал нечистым все, к чему он притрагивался. Язычник тоже был нечист. Пища, которой прикоснулся язычник, была нечистой. Становился нечистым всякий сосуд, которым и прикоснулся язычник. И потому ортодоксальный иудей, вернувшись с рынка, полностью окунался в чистую воду, чтобы очиститься от возможной нечистоты. Совершенно очевидно, что разные сосуды очень просто могли стать нечистыми вследствие прикосновения нечистого человека или нечистой пищи. Фарисеи и книжники видели в этих правилах и нормах суть богоугождения. Бог, по их мнению, благоволил к тем, кто соблюдал эти правила и нормы, нарушение их они считали грехом. Так они представляли себе добродетель и служение Богу. И Иисус Христос и эти люди говорили в религиозном смысле на разных языках. Они считали его плохим именно потому, что он находил неправильными их требования и нормы. Вот в этом и заключается принципиальное расхождение между человеком, смотрящим на веру в Бога, как на ритуал, на обряд, комплекс правил и норм, и человеком, который видит своей верой любящего Бога и любит его, своих братьев и сестер, поверив в Господа и всех людей. Любовь Бога к человеку несравненно выше любви человека к Богу. На вопрос, почему Бог любит, есть только один правильный ответ. Потому что любовь является его божественной сущностью. Бог не может не любить. Любовь в его божественной натуре. Размышляя о любви Божьей, Тихон Задонский говорил: «Чего Бог, Создатель наш, не сделал ради нас? Какого добра своего не явил нам и не являет? Заключены мы в его любви и благодеяниях, происходящих от человеколюбия. Особенным и дивным советом создал он нас, сотворил нас по образу и подобию своему. Весь свет подал нам на служение. Солнце, луна и звезды его светят нам. Облака его, как мехи, разносят воду над нами и кропят на нас и поля наши. Земля с плодами, домашними животными и зверями служит нам. Сам он, Господь наш, пришел на землю ради нас, взыскать и спасти нас, погибших». Благо Божье, например, солнце, луна, звезды, воздух, различные плоды земные, рыбы, птицы, животные и прочее, как ручьи, истекающие из источника. Как ручьи ведут и указывают нам источник, чтобы черпали из него воду и пили, так благие Божьи творения ведут нас к Богу, источнику благ, и указывают на Него, чтобы мы любили Его и вкусили, как благ Господь, который это сотворил. Солнце, луна и звезды указывают и без слов проповедуют нам: «Смотрите, как благ Господь, который нас создал, чтобы светили вам». Плоды земные, птицы, рыбы и животные указывают и зовут: «Вкусите и увидите, как благ Господь» – Псалом 33, стих 9, «который нас в пищу вам сотворил». Будем и мы со своей стороны любить Господа. Самый очевидный и верный признак любви к Нему в том, что мы порываем связь с сознательным грехом. Любовь к Богу побуждает человека к добродетели, а ею он увлекается в благотворение. Любовь Божья к человеку – любовь из чувства сострадания. Любовь человека к Господу – любовь из чувства благодарности. Наша любовь к Богу есть акт внутренней сердечной привязанности к Нему. Любить, по Евангелию, значит жить для того, кого любишь. Жить жизнью того, кого любишь. Любящие Бога как боголюбивы, так и человеколюбивы – больше всех людей. Долг любви – это такой долг, что непрестанно уплачивается, но никогда не выплачивается. Без любви к ближним мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова любви – медь звенящая, наши чувства – засохший гипс. Как печь без огня не сможет быть теплой, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может испытывать любви к ближним. Любовью к ближнему определяются все лучшие чувства – сострадание, доброта, жертвенность, нежность, мудрость, кротость, смирение и другие. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить наших ближних, и наши слова о Господе будут иметь большое влияние на их сердца. Будем же больше и больше любить Господа и всех людей – да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Марка, 7 глава, с 5 по 8 стих. Книжники и фарисеи видели, что ученики Иисуса Христа не соблюдали тонкости неписанного закона в вопросе омовения рук перед едой. И спросили: «Почему ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Иисус Христос мог бы уклониться от вопроса фарисеев и книжников и сказать, что его ученики не прикасались к нечистому. Он мог бы также сказать, что и саддукеи не практиковали омовение, которое книжники и фарисеи называли преданием старцев. Но Господь Иисус никогда не уклонялся от ответа. Он всегда давал верный ответ на вопрос, если даже это было опасно для Него. И теперь Он ответил книжникам и фарисеям. «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. В ответе Иисуса Христа слышится определенная строгость. И это вполне понятно. Иерусалимская делегация не имела ни религиозного, ни морального права упрекать его. Бесспорно, умный человек может указать нам на ошибки, и праведник может учить нас добру. Но в данном случае действовали предрассудки, недоброжелательство, гордость и лицемерие. Иисус Христос обвинил книжников и фарисеев в лицемерии. Слово «хипокритос» – лицемерие – имеет интересную и поучительную историю. Первоначально оно значило просто «тот, кто отвечает». Потом получило значение «тот, кто отвечает в определенном диалоге или разговоре», то есть актер. Наконец, оно стало означать не просто актера на сцене, а человека, вся жизнь которого – игра, в которой нет ни капли искренности. Вот что значит слово «лицемер». Взять, например, иудея-законника в дни земной жизни Иисуса Христа. Он мог всем сердцем ненавидеть своих собратьев, мог быть преисполнен зависти, скрытой злобы и гордости, но это не имело никакого значения, если он совершал омовение и соблюдал правила, касающиеся чистоты и нечистоты. Такие люди принимают во внимание лишь внешние действия и поступки человека и совсем не учитывают его истинные побуждения. Хорошо служить Богу внешне и совершенно не повиноваться Ему внутренне – вот это лицемерие. Есть рассказ об одном разбойнике с ножом, преследовавшем человека с целью убить его. Когда раздался зов к молитве, он тут же остановился, преклонил колени, как можно скорее произнес молитву, вскочил и погнался дальше за своей жертвой. Молитва была для него лишь формальным ритуалом, внешним соблюдением нормы, нисколько не препятствующим делу убийства. Хождение в церковь, чтение Библии, старательные денежные пожертвования, даже молитвы по расписанию – все это не делает человека добродетельным. Самое существенное – какое место в сердце человека занимает Бог и любовь к Нему и людям. А если в сердце человека живет вражда, злоба и гордость, то даже соблюдение всех религиозных требований делает его лишь лицемером. По слову Иисуса Христа, лицемеры уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Евангелие от Матфея, 23 глава, 27 стих. Лицемеры – это отцеживающие комара, а верблюда – поглощающие. Евангелие от Матфея, 23 глава, 24 стих. То есть малые грехи замечающие – а великие, считающие ни во что. Лицемер тот, кто собственный прибыток считает выше закона совести, кто одно содержит в сердце и другое на языке, кто имеет наружность святую, а внутреннюю сущность беззаконную, чья сущность разодрана надвое, кто сам с собою не согласен. Лицемер – выродок, имеющий образ человеческий, а мысли бесовские. Он закрывает от нас истину или, еще хуже, выдает ложь за истину, обман за мудрость, хитрость за благоразумие, возможность обидеть за правосудие, развращенность за похвальную благопристойность, а тем смешивает небо с землей, и все дела человеческие заполняет мраком и извращением. Лицемерить значит быть двуличным, действовать притворно, обманывать внешностью, прикидываться смиренным. Да сохранит и очистит нас Господь от всякого лицемерия. Оно неугодно Ему и печалит сердце нашего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос обвинил книжников и фарисеев в том, что они заменили Слово Божье человеческой изобретательностью. В своем поведении они руководствовались не священным писанием, а мелочными толкованиями книжников. Из ответа Господа Иисуса можно сделать вывод, что так называемые предания старцев и церковные традиции неравноценны Слову Божьему. И если эти традиции противоречат Библии, их просто надо изменять. Слово Божье должно быть для нас непререкаемым авторитетом. Всегда легче соблюдать внешние формы веры, чем быть верным ее внутренней сущности. Эта опасность подстерегает каждую церковь. Но нельзя совершенно отбросить и внешние формы веры. Без них вера может оказаться отвлеченной и расплывчатой. Необходимо помнить, что видимые внешние проявления веры никогда не могут заменить ее внутренних ценностей. Обряду омовения книжники и фарисеи придавали большее значение, чем вере, надежде и любви. В этом было их заблуждение. Библия говорит: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Вера обладает нашим разумом, надежда – воображением, а любовь – сердцем. Наша вера занята прошлым, надежда – будущим, а любовь – настоящим. Вера принимает обещанное Богом вечное спасение, надежда предвкушает вечное блаженство, а любовь уже сейчас наслаждается этим блаженством. Вера приводит нас к Иисусу Христу, надежда обогащает обновленной жизнью, любовь уподобляет нас Христу. Вера принимает совершившееся на Голгофе спасение, надежда терпеливо ожидает полного осуществления этого спасения в вечности, любовь проявляет плоды этого спасения уже здесь, в земной жизни. Вера связывает нас с Богом. Надежда – с вечностью, любовь же поддерживает связь в трех направлениях – с Богом, со своим ближним и с миром сим. Вера проповедует, говоря: «Бог совершил спасение». Надежда добавляет: «Совершил для меня лично». Любовь восклицает: «Совершил для всех». Вера принимает Христа в сердце, надежда наслаждается Христом. Любовь открывает Христа людям. Вера принимает Христа. Надежда ожидает Его с небес. Любовь, ожидая, служит Ему. Вера и надежда действуют главным образом внутри. Любовь вовне. Вера и надежда протягивают руку, чтобы получить. Любовь протягивает обе руки, чтобы получить и передать полученное нуждающимся. Вера собирает. Надежда хранит, любовь распределяет. Без веры нельзя спастись, без надежды нельзя быть счастливым, без любви нельзя быть плодоносным. Вера – корни и ствол, надежда – ветви и листья, любовь – сочные виноградные грозди, на пользу каждому желающему. Наличие веры и надежды в сердце христианина проверяется по наличию любви. Без истинной любви не может быть ни живой, спасающей веры, ни радостной надежды на скорую встречу со Христом. Нам надо раз и навсегда понять, что если в сердце нет любви, все наши проповеди, молитвы, деяния – все ничто. В своей непревзойденной песне о любви апостол Павел, движимый Духом Святым, писал: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стихи. Любовь терпеливо относится к людским немощам, желает счастья, мира, благоденствия всем людям. Она старается помочь человеку, не понимающему ее, и больше того, молится за тех, кто ее ненавидит. Вспомним молитвы Иисуса Христа и Стефана, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 33-34 стихи. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Книга Деяний, 7 глава, 59-60 стихи. Глаза любви видят горе других, и они знают, как помочь. Говоря об этом, мы можем вспомнить Иисуса Христа и женщину-самарянку, и Иисуса Христа и Марию Магдалину, и Иисуса Христа и женщину-хананиянку. Мы можем вспомнить нашего брата в Господе, о котором сказано: «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Послание Филимону, стих 7. Христианин, исполненный Божьей любви, относится к высшим по положению с уважением, отдает всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Послание Римлянам, 13 глава, 7 стих. Только любовь является движущей силой в нашей христианской жизни. Наше христианство начинается любовью, и мы теряем его там, где теряем любовь. Один Божий служитель сказал: «Христианство без любви – лжехристианство, а христианин без любви – лжехристианин». Не потому ли апостол Павел сказал: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства»? Послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. «Да сохранит нас Господь от всякой внешней праведности и показного благочестия, но да будем мы всегда облечены в праведность Иисуса Христа». Праведность любви. Евангелие от Марка, 7 глава, с 9 по 13 стих. В своей обличительной беседе Иисус Христос сказал книжникам и фарисеям: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Эти предания и правила содержали иногда самые нелепые, неоправдываемые здравым смыслом, странности. В чем же эти нелепости заключались? Иисус Христос говорит: «Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Какие прекрасные слова Бог изрек через Моисея о почитании детьми своих родителей: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Книга Исход, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Книга Второзакония, 5 глава, 16 стих. «А вы, книжники и фарисеи, говорите: кто скажет отцу или матери курван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Слово «карван» значило «дар Богу» и употреблялось для обозначения предметов, специально посвященных Богу. Все, что было курван, как бы уже было возложено на алтарь. Другими словами, оно было совершенно изъято из обычного пользования и стало собственностью Бога. Человек, желающий посвятить часть своих средств или своего имущества Богу, объявлял их курван. И после этого они уже никогда не могли быть использованы в обычных светских целях. Слово «карван» употреблялось и тогда, когда кредитор давал человеку деньги, которые тот теперь не готов был отдать или отказывался вернуть. Тогда кредитор мог заявить: «Твой долг мне объявляю карван», то есть «то, что ты должен мне, посвящаю Богу». И с этого момента человек был должником не своего собрата, а Бога, а этот долг гораздо серьезнее. Такого рода долговые отношения были чем-то вроде религиозного шантажа, обращавшего долг человека в долг Богу. Люди, а особенно дети, иногда злоупотребляли этим словом, объявляли свою собственность карван, посвященный Богу, с тем, чтобы, если потом обратятся за помощью, испытывающие крайнюю нужду родители, сказать: «Сожалею, но я не могу вам ничем помочь, потому что все посвятил Богу, и мне нечего вам дать». Данный Богу обет служил оправданием, чтобы не оказывать помощи нуждающимся родителям. И обет, на котором настаивали книжники и фарисеи, приводил к нарушению одной из 10 заповедей закона Божьего – заповеди о почитании родителей. Иисус Христос был против системы, ставящей нормы и правила выше нужд человеческих. Заповедь Божья гласила, что превыше всего требование любви. Заповедь законников гласила, что превыше всего требование норм и правил. Господь Иисус утверждал, что любое требование или правило, запрещающее человеку оказать помощь нуждающемуся, противоречит закону Божьему. Бог никогда не одобрит того, что мешает оказать любовь нашим родителям и нуждающимся людям. Библия говорит о детях послушных, почитающих своих родителей, и о детях непослушных. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей. Разоряющий отца и выгоняющий мать – сын срамной и бесчестный. Книга притчи, 10 глава, 1 стих, 29 глава, 3 стих, 17 глава, 25 стих, 19 глава, 26 стих. А русская народная мудрость гласит: «Блудный сын – ранняя кончина отцу своему, тогда как уважающий отца будет долгоденствовать и послушный Господу успокоит мать свою». Книга премудрости сына Иисуса Сирахова, 3 глава, 6 стих. За непочтение родителей Бог определил великие наказания. Проклятие. «Проклят злословящий отца своего или матерь свою». Книга Второзакония, 27 глава, 16 стих. «Смерть. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил. Кровь его на нем». Книга Левит, 20 глава, 9 стих. Иисус, сын Сирахов, говорит: «Оставляющий отца – то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою». Послание Иисуса, сына Сирахова, 3 глава, 16 стих. «Неуважение к родителям, — говорил Александр Сергеевич Пушкин, — есть первый признак безнравственности. Неблагодарных к родителям сынов и дочерей Бог часто наказывает неблагодарностью их сынов и дочерей. Каковы мы к своим родителям, таковы и дети наши будут к нам. Не обманывайтесь, — пишет апостол Павел, — Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Послание Галатам, 6 глава, 7 стих. «Поэтому, — говорил Амвросий Рандю, — поступайте с родителями вашими так, как вы желали бы, чтобы дети ваши поступали с вами. Почитай отца твоего и матерь твою». Хорошие и богоугодные взаимоотношения между родителями и детьми возможны лишь в условиях жизни, контролируемой Словом Божьим. Апостол Павел, движимый Духом Святым, приводит пятую заповедь из книги «Исход». Книга «Исход», 20 глава, 12 стих. И говорит, что это первая заповедь с обетованием. Обетование сводится к следующему. «Тому, кто почитает своих родителей, будет благо, и будет он долголетен на земле». Дети обязаны почитать своих родителей и повиноваться им. Почтение и послушание детей отцу и матери угодно Господу по той причине, что этого требует справедливость и условия существования человеческого общества. Вспомни, как много твои родители перенесли с тобою, прежде чем воспитать тебя. Как осторожно твоя мать носила тебя под сердцем. С какими мучительными болями родила тебя. Как очищала тебя, кормила грудью, одевала. Как многие ночи проводила без сна. И как неутомимо твой отец трудился, чтобы достать тебе пропитание. Радуйся, если имеешь возможность вознаградить своих родителей за тот труд, которые они перенесли для тебя. Библия говорит, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого, а в данном случае отца и мать, исполнил закон». Послание Римлянам, 13 глава, 8 стих. Дмитрий Ростовский поучал детей. «Вы помните, как за отеческое благочестие Ноя и Лота были спасены их сыновья и дочери? И ныне почитающие своих родителей получают от Бога великие блага, изобилие в доме, а впоследствии и изобилие вечное, как говорит об этом Иисус, сын Сирахов. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища». Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», 3 глава, 3-4 стихи. Далее такой человек будет иметь честь и радость от детей своих, согласно слову того же сына Сирахова. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», 3 глава, 5 стих. И если он молится Богу о здоровье, счастье и благополучии, его молитва будет услышана. В день молитвы своей будет услышан. Книга «Премудрости сына Сирахова», 3 глава, 5 стих. Кроме того, такой человек будет в этой жизни счастлив и долголетен, как говорит об этом заповедь Божья. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». Книга «Исход», 20 глава, 12 стих. Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, от которых получили жизнь, наставление и все, что имеют. Благодарность эта состоит в следующем. Во всяких нуждах им помогать, когда не имеют средств, кормить и одевать их, в старости, болезни или другом случае прикрывать и извинять их немощи, как сделали Сим и Иофет, сыновья Ноя. Книга «Бытие», 9 глава, 23 стих. Повиновение и послушание родителям – очень ценная добродетель. Повиновение родителям есть не только долг, но и польза наша. Родители дали нам жизнь, и, повинуясь им, мы можем продлить ее, ибо повиновение родителям есть первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Послание Ефесянам, 6 глава, 3 стих. Апостол Павел учит: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Послание Колоссянам, 3 глава, 20 стих. Послушание же тогда нужно, когда родители учат детей тому, что согласно Слову Божьему, а не противоречит ему. Если по наставлению апостольскому жена должна бояться мужа, послание Ефесянам, 5 глава, 33 стих, то, конечно, гораздо более дети своих родителей. Иисус, сын Сирахов, говорит: «Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям мать в бесславии. Сын, прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто. Несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе. Как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Оставляющий отца то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою». Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», 3 глава, 6 по 16 стих. «А благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Книга «Притчи», 10 глава, 22 стих. «Любовь к родителям, — говорит Цицерон, — есть основание всех добродетелей. На свете все сыщешь, кроме отца и матери». Любовь и сочувствие к родителям содержат более сильные болеутоляющие средства, чем все бальзамы и мази, сделанные людьми. Такая любовь не чувствует бремени, не ведет учета своим трудам, предпринимает несравненно больше, чем может, и никогда не останавливается перед невозможностью. Она всегда готова пожертвовать всем, что имеет, и пожалеть при этом, что не располагает большим. И в самом деле, если мы подумаем, что сделали для нас наши родители, то будем поражены их любовью и неизмеримостью нашего долга. А долг любви – это такой долг, который постоянно уплачивается и никогда не выплачивается. Забота о родителях. Как это ценно и дорого! «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, — так говорит сын твой Иосиф, — Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне, немедли, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон, и снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. Книга Бытие, 45 глава, с 9 по 11 стих, 47 глава, с 11 по 12 стих. Вот пример, достойный нашего подражания. Мудрый и добрый сын служит славой и честью отцу и матери. Благочестивые дети – наибольшее утешение для родителей, наилучшее украшение живых родителей и наилучший памятник почившим. И счастлив человек, который после смерти своих родителей может сказать, оглянувшись назад, что сделал для них все, что было в его силах. Дети, будьте же достойны вашего призвания. Почитайте своих отцов и матерей, чтобы продлились ваши дни на земле, которую Господь Бог дал вам, и чтобы исполнились над вами слова Иисуса Христа. Таковых есть Царство Божие. Евангелие от Марка, 10 глава, 14 стих. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Иисус Христос раскрыл лицемерие книжников и фарисеев, показав, что их внешняя святость прикрывает внутреннюю нечистоту. Со всеми своими правилами они были подобны окрашенным гробам. Возьмем несколько примеров. Омывать руки до и после еды они считали религиозным обрядом, неисполнение которого являлось таким же грубым преступлением, как и прелюбодеяние. И за неисполнение этого правила они исключали из своих общин. «Кто берет пищу неумытыми руками, — говорил один из раввинов, — повинен смерти». Далее, если сын определил в дар Богу те средства, которые он должен был употребить на содержание отца или матери, то они считали его свободным от этой обязанности. Таким образом, книжники и фарисеи своими уставами и преданиями отменили Слово Божье и оставили в стороне важнейшее в законе – праведность, любовь и милосердие, а допустили лицемерие, сребролюбие, собственную праведность и презрительное отношение к прочим людям. Одним из ярких примеров внешней праведности и внутренней нечистоты книжников и фарисеев является то, что они в дни Пасхи не побоялись кричать Пилату «Распни его!», но считали за грех войти во двор язычника Пилата. Не вошли туда, чтобы не оскверниться. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 28 стих. Какое лицемерие! Как бы хотелось, чтобы Господь сохранил нас, христиан, да и всех людей, от всякого лицемерия! Евангелие от Марка, 7 глава, с 14 по 16 стих. Иисус Христос призвал народ и говорил, «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его». Эти слова Иисуса Христа были для его слушателей самыми неожиданными. Христос обсуждал с книжниками и фарисеями вопросы традиционного неписанного закона. Он указал на неуместность сложных омовений и показал, что жесткое следование обычаю предков может в действительности являться нарушением закона Божьего. Здесь же Иисус Христос сделал для своих слушателей крайне удивительное заявление. Он сказал, что ничто, входящее в человека, не может осквернить его, потому что попадает только в чрево, которое само очищается обычным физическим путем. Ни один ортодоксальный иудей никогда так не думал и не считал. В книге Левит в главе 11 приведен длинный список животных, которых нельзя было употреблять в пищу. Насколько серьезно иудеи относились к этому, можно видеть из многих примеров, относящихся к эпохе Маккавеев. Сирийский царь Антиох Эпифан решил во что бы то ни стало искоренить иудейскую веру. Среди прочего, он требовал, чтобы иудеи ели свинину, но они умирали сотнями, не соглашались есть ее. «Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и не поругать Святого Завета, и умирали». Первая книга Маккавейская, 1 глава, 62-63 стихи. А во второй Маковейской книге, в 7 главе, повествуется о вдове и ее 7 сыновьях. Случилось также, что были схвачены 7 братьев с матерью и принуждаемы царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемы бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал: «О чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы». Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разожжены, тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и, содрав кожу с него, отсечь члены тела, ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и жечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: «Господь Бог видит и поистине умилосердится над нами, как Моисей возвестил в своей песне пред лицом народа, и над рабами своими умилосердится». Когда умер первый, вывели на поругание второго и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, прежде нежели будут мучить по частям его тела. Он же, отвечая на отечественном языке, сказал: «Нет». Поэтому и он принял мучение таким же образом, как первый. Быв же при последнем издыхании, сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для вечной жизни». После того третий подвергнут был поруганию и на требование дать язык тотчас выставил его, неустрашимо протянув и руки, и мужественно сказал: «От неба я получил их, и за законы его не жалею их, и от него надеюсь опять получить их». Сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужеством отрока, как он ни во что вменял страдания. Когда скончался и этот, таким же образом терзали и мучили четвертого. Будучи близок к смерти, он так говорил: «Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит. Для тебя же не будет воскресения в жизнь». Затем привели и начали мучить пятого. Он, смотря на царя, сказал: «Имея власть над людьми, ты, сам подверженный тлению, делаешь, что хочешь. Но не думай, чтобы род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое». После этого привели шестого, который, готовясь на смерть, сказал: «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив перед Богом нашим. Оттого и произошло достойное удивление. Но не думай остаться безнаказанным ты, дерзнувший противоборствовать Богу». Наиболее же достойно удивления и славной памяти мать, которая, видя, как 7 ее сыновей умершлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: «Я не знаю, как вы явились в чреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Антиох же, думая, что его презирают, и принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще оставался, не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и верит ему почетные должности. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке: «Сын, сжалься надо мною, которая 9 месяцев носила тебя в чреве, 3 года питала тебя молоком, вскормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал: «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелению закона, данного отцам нашим через Моисея. Ты же, изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божьих. Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живой Господь и прогневался на нас на малое время, то Он опять умилостивится над рабами своими. Ты же, нечестивый и преступнейший из всех людей, не возносись напрасно, надмеваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов Его, ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, претерпев ныне краткое мучение, по завету Божию получили жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы Он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что Он един есть Бог, и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш». Тогда разгневанный царь поступил с ним еще жесточе, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. После сыновей скончалась и мать. 2 книга Маковейская, 7 глава, с 1 по 41 стих. Перед лицом такого отношения к отеческим законам Иисус Христос заявил о коренном перевороте, который должен был привести к удивительным изменениям в жизни иудеев и его церкви. Он, являясь истинным законодателем, отменил отеческие законы, за которые иудеи принимали страдания и умирали. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Этими словами Иисус Христос сказал, что вещи сами по себе не могут быть ни нечистыми, ни чистыми в религиозном смысле слова. Только люди могут быть действительно нечистыми. Оскверняются же они через свои небогоугодные греховные дела, которые исходят из сердца. Это была новая мысль, и при том потрясающе. Будем же благодарны Господу Иисусу за Его великие божественные истины, которые Он оставил для нас на страницах Евангелия. Будем ценить эти истины и жить согласно непревзойденному учению Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь!